в Дании происходит первая конференция, где встречаются эмигрантские и советские писатели, где, опять же, Бродский объединяется с Толстой против восточноевропейских писателей, которые были возмущены такой фразой Толстой о том, что не имеет значения, какая погода на улице, когда писатель пишет свое стихотворение. На что было сказано, что а когда у вас на заднем дворе стоит советский танк, это имеет значение или не имеет?
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга американского словиста Якова Клодца. Она называется «Там издат. Контрабандная русская литература в эпоху Холодной войны». Из названия ясно, что речь идет о послевоенном периоде XX века как расцвете западного книгоиздания русских текстов и переводов. Запрещенные рукописи попадали из-за железного занавеса в Европу и Америку, их публиковали и читали в эмиграции, а также отправляли сложнейшими путями обратно в Советский Союз. Это были и тексты о ГУЛАГе и сталинизме, и Пастернак, и Шаламов. Там издат был западным культурно-политическим институтом и параллельным зеркалом иммиграции со многими ее историческими предрассудками. Об истории вопроса рассказывает Яков Клодц.
Хотелось поговорить прежде всего о точках пересечения там издата, который традиционно понимается как совокупность книг или периодических изданий, опубликованных за границей на русском языке, поскольку мы пользуемся русским словом «там издат». О точках его пересечения с литературами и целыми традициями, а также институциями, конечно же, других культур, в частности, культур принимающих стран и как бы литературных юрисдикций, но и с культурами, скажем, параллельных традиций, институциях не принимающих стран, а тех других, которые в этих юрисдикциях существуют параллельно русскоязычному, да, там издату, например, польские. В категории иностранного там издата могут входить не только, конечно же, переводы таких авторов, как Орвел или Джойс на русский язык с целью ознакомления читателей в СССР с их творчеством, иначе недоступным, но и участие других восточноевропейских и западных издательств, институций и агентов культурного производства в публикации текстов из-за железного занавеса на русском языке. Например, я поговорю о роли Ежи Гедройца, редактора польского журнала «Культура», издательства «Институт литератский» в Париже, о его роли в публикациях текстов того же Бродского или особенно прозы Абрама Терца, Синявского и Николая Ржака Даниэля на Западе. И вообще, начиная с Герцена, основавшего в 850-е годы свободное русское слово в Лондоне, при огромном участии польской диаспоры на протяжении всего своего существования там издат являлся, конечно же, даже если мы назовем Герцена издателем там издата, являлся трансконтинентальным и транскультурным явлением, в задачи которого, в частности, входило осмысление вопросов империи, имперского дискурса, будь то запрещенные тексты из царской или из советской России. То есть уже само их бытование поверх границ, циркуляция, рецепция, публикация этих текстов в иной географии, в иной юрисдикции позволяет лучше понять механизмы преодоления имперского сознания, задачу, которую русская литература сегодня снова ставит перед собой. Возможно ли империя или имперское сознание по определению за пределами ее или его границ, в частности географических, помимо колоний, конечно. Там издат, то есть публикация текстов поверх границ, обещает быть достаточно ярким как бы кейсом, да, чтобы задуматься над возможными ответами на такой вопрос. То есть как там издат, с одной стороны, воплощал, а с другой, может быть, и низвергал или как-то усложнял имперское сознание. Там издат при этом по одному из возможных определений не только не исчерпывается, но и вообще отличается от того, что условно называется мигрантской литературой, уже потому, что в это понятие, конечно же, входят публикации текстов на русском языке, авторов, писавших, пишущих на других языках. Например, Орвел Джойс. То есть там издат неизбежно и неразрывно связан с литературными традициями других культур и стран. И именно поэтому, начиная с Герцена, там издат в намного большей степени, чем сам издат и госиздат, да, такие более старые этимологические исторические явления, ограничивающиеся в местной, как бы внутренней юрисдикцией. Там издат, в отличие от них, был не только трансконтинентальным, но и как бы межкультурным явлением, что, в свою очередь, делает модель русской литературы советского периода не просто трехмерной, а не бинарной, то есть состоящей из вот этих трех компонентов, а не из двух, да, как традиционно и до сих пор очень часто она понимается, то есть официальная, неофициальная, но и многомерной или многогранной. И количество этих граней, и именно так назывался, да, один из главных журналов там издата, «Грани», выходивший во Франкфурте, зависит от количества иностранных институций и агентов культурного производства, еще раз, включая иностранных писателей и переводчиков на иностранные языки, и редакторов, и печатников, и, наконец, критиков, и просто читателей. Это явление действительно вполне себе возможно исчислять, что ли, с Герцена, да, если не раньше. Именно этот лозунг, который Герцен позаимствовал у Йохайма Лелевеля, «За нашу и вашу свободу», это лозунг польских повстанцев, то есть начала 1830-х годов. Практически его как бы актуализации, да, их несколько будет, они как бы артикулируют или служат такой пунктуацией, что ли, вот истории там издата, начиная с XIX века и заканчивая, может быть, даже сегодняшним днем, не обязательно это называть там издатом сегодня, но тем не менее. Герцен под этим лозунгом основывает «Свободное русское слово» в Лондоне в начале 1850-х, 1853 году, повторю, при участии польской диаспоры, но и при участии, по иронии судьбы, как бы одной из ветвей семьи Ротшильдов, то есть это такая точка пересечения, в общем-то, социалистической мысли с капитализмом. Затем, конечно же, всем известная как бы актуализация этого лозунга, но, что очень характерно, с инверсией местоимений «за вашу и нашу», а не «за нашу и вашу». «Свободу» — это, понятно, август 68 года, затем как бы он остается лозунгом, в общем-то, диссидентского движения советского, ну и продолжает существовать. Основав издательство в 53 году, Герцену, как известно, пришлось ждать как минимум 2 года, да, чтобы даже рукописи стали до него доходить из Николаевской России. Это стало происходить уже лишь после смерти Николая I, в 1855 и дальше. Хорошо, журналы, да, но, например, «Радищев», естественно, и многие другие произведения, о которых мы не обязательно в первую очередь думаем, как о там издате, но многие из них были впервые опубликованы, конечно же, за пределами Российской империи, даже «Демон» Лермонтова и «Воскресение» Толстого. В советский период, в поздний советский период, название «Колокол», а также имя Герцена, оно было необычайно актуальным как в эмиграции, так и в Советском Союзе. Чуковская в записках об Ане Ахматовой постоянно о нем пишет и возвращается к нему, и сама публикует в 66 году свою книжку о Герцене. Примерно в тот же период в Лондоне, как ни странно, снова выходит такой альманах «Новый колокол». Эмигрантские критики и издатели друг другу пишут в эти годы о том, что где новый Герцен, и это как бы отражается в не самых лестных рецензиях на новый колокол, что при таком названии он не соответствует высокому делу Герцена, ну и так далее. Другой отправной точкой понятия там издат, несомненно, хотя и может быть не совсем правильно, конечно же, служит «Доктор Живаго» Пастернака, и это уже 957 год, то есть, в общем, какая-то столетняя цикличность о себе заявляет. Как и столетняя цикличность заявляет сегодня о себе в разговорах о философском пароходе, например.
Философский пароход, напомним, это операция советских властей по высылке за границу деятелей культуры и науки в 22-м году прошлого века. Яков Клоц рассказывает о героях и ключевых фигурах «Там-из-дата» – Александр Герцен, Борис Пастернак, а теперь еще один герой «Там-из-дата», историю которого исследователь считает образцовой.
Намного интереснее, на мой взгляд, думать о «Там-из-дате» советского периода, начиная с Замятина. Может быть, не случайно известная и, в общем-то, первая, собственно, в современной мировой литературе антиутопия «Мы» написана, ну, в тот как бы переломный или переходный период, когда она написана, в 1921 году, еще, собственно, до того, как Советский Союз возникает, в 1922, да, и судьба публикации, ну и рецепция этой книжки удовлетворяет, в общем-то, всем параметрам «Там-из-дата», учитывая прежде всего географический фактор. Замятин находится, как известно, в этот момент далеко еще не в эмиграции, да, а занимает довольно даже важный пост в раннесоветском литературном истеблишменте. И, ну, книга не публикуется, естественно, она попадает за границу, печатается сначала на иностранных языках, так же, как и многие главные книги «Там-из-дата», начиная с «Доктора Живаго», который сначала печатается по-итальянски, на английском в 24-м, на чешском, на французском и на русском в периодике, в журнале «Воля России» в Праге, якобы в обратном переводе с чешского на русский, что, конечно, было стратегией или тактикой обезопасить Замятина, который по-прежнему находится по ту сторону границы. И лишь потом этот, как бы эта конспирация, да, выходит на поверхность уже в 50-е годы, намного после, как бы, эмиграции и смерти Замятина. Такая конспиративная стратегия публикации текстов авторов, которые на момент публикации находятся в другой юрисдикции, мне кажется, происходит именно отсюда. Быть не столько от Герцена все-таки, сколько от Замятина. Но еще более важно, наверное, тот резонанс, который малоизвестная на тот момент книжка Замятина, влияние, которое она оказывает на Орвала и вообще на всех, собственно, через Орвала, может быть, на других, ну и на Хаксли, конечно, и вплоть до Брэдбери и так далее, при посредничестве Глеба Струве, который находится в Оксфорде и пишет книгу о 25 первых годах советской литературы, в которой Замятине мельком упоминает. Затем он знакомит Орвала более подробно с Замятиным и его романом. Есть интереснейшая переписка, длящаяся вплоть до смерти Орвала. Буквально последнее письмо Струве он пишет уже из больницы за, кажется, 2 месяца до смерти. Наверное, первым произведением Орвала, на которое Замятин оказал влияние, конечно, был не 84-й год, а Animal Farm, о чем он и пишет, намекая, да, что он называет Animal Farm a little squib, which might amuse you when it comes out. Затем, как известно, Орвал как бы пишет рецензию на Замятина, и первый перевод Animal Farm на какой-либо иностранный язык, и этим первым языком перевода был украинский. Это еще такой тоже прото-там-из-дат задолго до «Доктора Живаго», да, с которого принято все исчислять. А первый русский, отдельное книжное издание на русском языке в оригинале, выходит лишь в 1952 году, но понятно, что это та же самая книга, тот же самый текст. И как бы в «Там-из-дат» поэтому, да, неизбежно, то есть нельзя не включать в «Там-из-дат» переводы и как бы циркуляцию, резонанс других иноязычных, скажем, вариантов этих произведений. Но Орвелл, естественно, как и, например, как и Джойс, тоже в переводах на русский язык, конечно же, тоже составляют одну из граней того, что мы называем «Там-из-датом». Ну, а 1984 год вообще может, наверное, считаться, ну, то есть это несравнимо по своему резонансу внутри Союза, да, даже не с одной из, даже с архипелагом ГУЛАГа. Это именно Орвал, и это именно не русскоязычный, не русский писатель, да, который производит такой эффект когда 1984 год нелегально и под разными конспиративными обложками без выходных данных попадает за железный занавес. Как доказательство, вот книжка Амальрика, да, про существует ли Советский Союз до 1984 года.
Яков Клоц упоминает публицистическую книгу историка и диссидента Андрея Амальрика, написанную в 1969 году. А мы напомним, что антиутопия Джорджа Оруэлла 1984, по некоторым данным, вышла на топ продаж книжных магазинов России после вторжения в Украину. Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Яков Клоц, американский славист, и его книга «Тамас Дат. Контрабандная русская литература в эпоху Холодной войны». Герои и ключевые фигуры «Тамас Дата» – Александр Герцен, Евгений Замятин, Джордж Орвелл, Борис Пастернак, Карл и Элендея Проферы и издательство «Ардис в Америке». И Ежи Гидроиц – польский боевой офицер армии Краевой, политэмигрант, его журнал «Культура» и Институт литературы в Париже.
Гидроиц. Это тоже конец 40-х, но как бы пик популярности, что ли, или эффективности, да, его деятельности и деятельности его журнала «Культура» Института литератский в Париже, это конец 50-х. И если мы говорим о русскоязычном контексте, то это прежде всего Терц и Аржак, Синявский и Даниэль. Именно на польском, да, впервые выходят их книжки в переводах на польский язык, и именно из Института литератский происходит все, что происходит в течение почти 10 лет до ареста Синявского и Даниэля в 65-м и до их суда над ними в 66-м году. При этом именно Гидроиц, именно ему удается держать в строжайшем секрете и ни разу не выдать их идентичность. Да, ведь действительно никто не знал, в том числе эмигранты, кто это такие. Кто такой Терц? Были очень разные предположения, что либо это какой-то эмигрант, либо это поляк, либо это, как ни странно, Юлиан Оксман, то есть человек, живущий в России, знающий по собственному опыту советскую реальность. Переписка Гидроица с тем же Струве, например, шла, скажем, на французском языке. Да? С кем-то он переписывался на польском, а с кем-то и на русском, и на английском, да. Он имел какое-то влияние, играл какую-то роль и в публикации даже Шаламова. Выходит первая книга Шаламова «Колымские рассказы» в 78 году в Лондоне. Это было, в общем-то, польское издательство, которое печатало книги на русском языке. На самые-самые разные темы. Конечно, там было очень много книг на польские темы, но именно здесь вышел и Шаламов, и тот же Терц «Прогулки с Пушкиным», и Жак Росси, и Леонид Плющ. И, в общем-то, как бы имперское сознание здесь преодолевалось. При этом разговоры об этом сознании, конечно же, велись между редакторами этого издательства и, скажем, русской эмиграцией. И, наверное, самым эффективным, что ли, способом выхода, да, за пределы этой реконструированной империи в эмиграции, в который там издат часто вписывают, это, конечно же, «Ардис» Карла Элендея Профер, которые сделали, по словам того же Бродского, для русской литературы то, что русские писатели и издатели хотели, но сделать не смогли. При этом, наверное, для русскоязычной аудитории «Ардис» прежде всего известен книжками того же Бродского на русском языке, да, или там Сашей Соколовым или Аксеновым. Но успех всего их предприятия заключался прежде всего в том, что они печатали примерно половину своих книг в переводах на английский. По определению, решая, да, вот эту проблему эмигрантского гетто или, может быть, какой-то имперской идентичности, то есть это то, что, наверное, могла бы сделать и русская эмиграция сама. Что все это сегодня могло бы для нас означать, когда очевидно, потребность в издании книг за, то есть в других географических границах, необычайно актуальна. И какие языки сегодня должны были бы участвовать в таком предприятии? Какую роль должны, может быть, были бы играть переводы украинской литературы на русский язык, которые печатать в России, естественно, маловозможно. Такая ситуация, очевидно, лишает русскоязычного читателя думать и читать эти тексты. Конечно, эта ситуация не имеет прямых параллелей в прошлом, но сегодня вот это то, чем, наверное, то новое, что в нашем понимании какого-то современного сегодняшнего тамиздата, то, что нельзя из этого исключить.
Переходим к обсуждению книги на конференции издательства «Новое литературное обозрение», которая была посвящена деконструкции имперского. Литературовед Олег Ликманов, сейчас он работает в Америке, сравнивает тамиздат столетней давности с современной ситуацией.
Особенно интересны зоны двусмысленности, когда некоторые издания находятся в промежуточном поле. Такая ситуация, мне кажется, сейчас в России существует. Да, мы находимся сейчас иногда, непонятно уже, какие-то уже журналы или там издательства закрывают для нас, для мигрантов или для вакантов свои страницы, какие-то нет. И вот это промежуточное состояние, тут соотношение там издательских изданий, и там Тристиан Мандельштам, его же вторая книга издана в Москве, мне кажется, это интересно.
Да, был такой промежуточный период, который известен как НЭП, когда существовало издательство Гржебина, да, и там, то есть и там, и здесь. И, казалось бы, у авторов был выбор не только где печататься, но и даже где жить. Еще раз, это не одно и то же, да. И я думаю, сегодня объясняется такая промежуточность, может быть, меньше политикой, чем технологиями, как и, в общем-то, конец тамиздата объясняется не только политическими изменениями, а тем, что примерно в то же время появляется интернет, и это все становится не то чтобы намного проще, нет, конечно, но намного, скажем, иначе. То есть, наверное, с учетом технологических инноваций мы находимся в какой-то ситуации издательства имени Гржебина сегодня, и такое 20-е годы до 29-го. Да? Но именно в 29-м году, ведь, как известно, происходит дело Пельняка и Замятина. И именно на этом деле заканчивается НЭП, и именно тогда государство декларирует полную монополию на книгоиздание. И Замятин, недопустимое явление, да, вот это все возвращается к «мы» Замятина, написанному в 21-м году, до начала НЭПа. Вообще с Замятиным интересно очень думать о том, что, конечно, это еще не было того тоталитарного государства, это такая достаточно прямолинейная трактовка, но единое государство в романе Замятина, нельзя сказать, что оно не имеет черт империи, естественно, да, ведь это соответствует многим факторам, многим признакам, многим характеристикам империи, то, что описывает Замятин.
Олег Ликманов и Яков Клоц. А вот комментарий Ильи Кукулина, литературоведа.
Для понимания тамиздата как инструмента преодоления нарциссизма, я стараюсь не пользоваться выражением имперский как слишком многозначным, для преодоления того нарциссизма русской литературы, о котором писал Александр Гольдштейн в финале своей книги «Расставание с нарциссом», были очень важны не только публикации, осуществленные польским издательством российских авторов, но и переводы в обратную сторону. И здесь я в качестве прецедента хотел бы указать на переводы, осуществленные именно в том издате, которые не могли быть осуществлены в Советском Союзе, из балтийских нонконформистов. Здесь я укажу только двоих. Это одна из важнейших фигур для эстонского диссидентского движения Уку Мазинг, которого Светлана Семененко, продолжая оставаться в Таллине, переводил для тамиздатского альманаха «Ковчег». И еще более радикальная публикация, осуществленная в «Континенте» при всей его провизне в 1985 году, это перевод стихотворения Яна Каплинского «Винцегиторих сказал». Это просто был фактически манифест эстонского диссидентского движения. Стихотворение было опубликовано в переводе на русский язык. Вот такого рода публикации все-таки нужно помнить, что несмотря на зацикленность русскоязычной эмиграции на самой себе, в которой справедливо много раз писали, все-таки такие публикации были. И это для применительных тем выходов на современность, о которых ты говорил в конце.
Стихотворение Яна Каплинского, которое упомянул Илья Кукулин, было опубликовано в одном из подпольных издательств «Польской солидарности». А в редакцию «Континента» на тот момент уже входили и Ежи Гедройц, и его коллега Густав Герлинг-Грудзинский, и украинский диссидент Петр Григоренко. Вот фрагмент этого стихотворения. «Цезарь, ты отнял землю, на которой мы жили, но ты не сможешь отнять ту землю, в которой нас похоронят. Я знаю, что я услышу неуклюжие речи старейшин, продавшихся римской власти, чтобы старейшинами остаться и хватать, прижимая к груди горшок чечевичной похлебки и пергамент, гласящий о том, что они граждане Рима. Быть посему, император, единый имперский язык, единый народ и судьба, сшитая из лоскутов». «Гнев мой выживет, чтобы кричать совой, сквозь пустыни лет предрекать конец вечному городу. Месть растет, как дубы растут. Ты сам разбросал эти желуди, и царство твое пройдет». Вопрос от главного редактора издательства «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой.
Все-таки я не очень поняла, что понимается под имперскостью. В публикации чего-то, что запрещено внутри страны, это один феномен. А антиимперская общая направленность текстов, которые печатаются, это несколько другое. Вот мне кажется, здесь какое-то смешение есть. Тексты первой эмиграции, уж они точно не были антиимперскими в большинстве своем. Да? Это скорее были ностальгические имперские тексты. Я немножко огрубляю ситуацию. Которые потом к нам вернулись в конце 80-х. И, в общем, я бы сказала, очень неоднозначно повлияли на дальнейшее развитие общественной жизни. С теми консервативными идеями, которые они привнесли с собой. Несомненно, тексты ряда коллег можно рассматривать как антиимперские, типа там Довлатова, например. Уж не говорим об острове Крым и так далее. Но они соседствовали с текстами, которые просто были запрещены, но несли совершенно какой-то другой месседж. Мы о чем говорим? О самой системе индустрии, которая границы разрывала тоталитарного государства. Но насколько это подходит под идею антиимперскости? Первая эмиграция, третья эмиграция. Насколько там сама идея имперскости, грубо говоря, была преемственность в некоторой, да, картине мира или нет? Третья эмиграция очень мало занимается. Все споры внутри третьей эмиграции потом вылились в России уже, да, в позднейшее время. Интересно бы исследовать, собственно говоря, что там консервировалось, что в первой эмиграции, что в третьей. И я думаю, очень масса интересного там выльется, поскольку там были возможны дебаты, там проговорки культуры наверняка были куда более яркие, чем в Советском Союзе, где никакой общественной дискуссии быть не могло. Для меня это большой вопрос. А, собственно, что, да, эти две волны, они пересекались, не пересекались? Или, как ни странно, там было, за редким исключением, воспроизводство имперского в каком-то снятом виде. А то, что если они были антисоветские, это еще не значит, что они не были антиимперскими, да, как мы понимаем.
Конечно, отнюдь. И действительно, то, что происходит в конце 80-х, особенно в начале 90-х, об этом Марк Липовецкий писал о, в общем, вот этом альтернативном каноне русской литературы, который создал Ардис, когда постсоветские журналы и издательства просто им как бы его перенимали обратно, да, переносили его обратно в метрополию. Это один аспект, но ведь в то же самое время происходят такие оговорки, как Ирина Дмитриевна вы это назвали, и даже в стихотворении Бродского «На независимость Украины». Это, наверное, можно...
Не оговорки, а проговорки.
И сегодня это особенно интересно наблюдать, ну, там, по реакции студентов даже на Довлатова, да, ведь это все-таки не так все смешно. Далеко не все, во всяком случае. С его попытками изобразить, ну, Нью-Йорк, да, тот же. Там довольно много таких проговорок. Но между первой и третьей миграцией, конечно, разница все равно огромная, и между ними проходило, в общем-то, какой-то железный занавес, уже реконструированный в эмиграции, как будто, с таким смещением между этими двумя поколениями.
Комментарий слависта Марка Липовецкого касается двух известных литературных дискуссий.
Первая дискуссия Бродского с Миланом Кундерой про Центральную Европу, очень такая яростная. И вторая, уже как бы раннеперестроечная, 87-й год, в Дании происходит первая конференция, где встречаются эмигрантские и советские писатели, где, опять же, Бродский объединяется с Толстой против восточноевропейских писателей, которые были возмущены такой очень философски автономистской фразой Толстой о том, что не имеет значения, какая погода на улице, когда писатель пишет свое стихотворение. На что было сказано, что а когда у вас на заднем дворе стоит советский танк, это имеет значение или не имеет? Это все те же самые разговоры.
Поэт и критик Александр Скидан реагирует на поворот дискуссии, сделанный Ириной Прохоровой.
Я вспоминаю, что очень яркая была в первой волне эмиграции, на самом деле, антиимперская фигура, одновременно наиболее открытая актуальному международному авангардному контексту, прежде всего, конечно, французскому, это Илья Зданевич. И в своих выступлениях, в публицистике, в художественной практике, и в том, как он пытался русских художников и писателей знакомить с французскими, вообще с авангардом, и там просто очень жесткая критика как раз-таки со всех сторон с его стороны велась по поводу имперскости, в том числе и первой волны эмиграции, внутри которой он оказался.
Еще одного можете назвать? Но я имею в виду, что общий контекст эмигрантской.
Ну, вообще, я конечно.
Это вопрос, да? Кроме Зданевича, вы еще можете парочку назвать людей? Или все-таки консервация имперского была очень мощной? И в этом смысле это очень интересно с этой точки зрения посмотреть, ну, что консервировалось,
ну, было бы странно, что вернулось было
в Россию, по-другому. И что было апроприировано, чего не было апроприировано.
Наверное, еще можно назвать, ну, все-таки Набокова, а также Газданова, который вообще-то был офицером царской армии при этом, но писал уже в таком намного более французском, как бы в французской манере писать «Ночные дороги» или свои другие произведения.
Вообще в Берлине там их огромное количество было, на самом деле, вот в ранней берлинской эмиграции она была настроена очень по-разному. И была куча, вот Эренбург, скажем, который то потом становится советским правоверным писателем, и вполне он был антиперски настроен. Стернак, который там был тоже.
Олег Ликманов, Ирина Прохорова, Александр Скидан. Разговор о книге Якова Клодца «Там издат». Конференция издательства «Новое литературное обозрение», посвященная деконструкции имперского в русской литературе. С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.